Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горска. И сегодня у нас в гостях Мария Львова-Белова, создатель и исполнительный директор общественно-церковных проектов, проектов для молодых людей с инвалидностью, «Квартал Луи», «Дом Вероники» и «Новые берега», а также член общественной палаты Российской Федерации, руководитель направления помощи людям с инвалидностью Пензенской епархии. Тут у меня еще написано, что мама девятерых детей, но об этом мы, я думаю, поговорим отдельно.
Добрый день, Елизавета.
А также Василий Рулинский, кандидат исторических наук, пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви. Ну, первый вопрос, Мария, вот мы прям несколько проектов благотворительных перечислили. Я так понимаю, все они ваши, все они касаются молодых людей с инвалидностью. Давайте вот поговорим для начала о том, что это за проекты, да, вот их три.
Три проекта, которые, собственно, появлялись друг за другом, и вообще они были обусловлены жизнью. Это не то, что мы там захотели сделать что-то хорошее и начали искать те или иные возможности. Когда-то в 2010 году один из моих дарителей, спонсоров, попросил меня отвезти в такое место, где все жизненные проблемы показались бы ерундой. Так мы попали в Нижеломовский детский дом для детей с физическими недостатками или с физическими ограничениями, как его называют, где находились детки интеллектуально сохранные, но с проблемами опорно-двигательного аппарата. Как бы мы спонсора туда привезли, он все посмотрел, все переосмыслил и уехал, а мы остались. И началось очень тесное общение с этими ребятами, потому что настолько, несмотря вот на ту инвалидность, которую они имеют, на то предательство, которое они в своей жизни пережили, они настолько любят эту жизнь, настолько стараются как бы вот по полной программе использовать те ресурсы, которые у них есть, что мы как бы вот остались с ними и начали реализовывать ряд проектов по социальной адаптации, по подготовке ко взрослой жизни. Это были разные лагеря адаптационные и проекты, паломнические поездки. Но как-то в разговоре с одним мальчиком я его спросила: скажи, а что дальше? Он говорит: а дальше дом престарелых. Но я туда не попаду, потому что я покончу жизнь самоубийством. И представляете, вот просто это понимание, что в 15 лет это не было какой-то там игрой слов, это просто была реалия жизни, и ну, от этого стало очень страшно. И тогда мы стали думать, что а зачем тогда все это нужно, если 18 лет у этих ребят все заканчивается, зачем эти проекты, зачем какие-то эти занятия, общения и прочее. Стали как бы решать, как можно помочь ребятам. В России мы не нашли никакого опыта. В 2013 году я ездила в Австрию, Штайнмарк, в Вену, смотрела общественно-государственные центры там. Вот, вдохновилась, но поняла, что для нас это практически неосуществимо. Но, видимо, так Богу было угодно. В 2014 году у нас появился первый домик. Мы его переделали из своего собственного жилья с мужем под проживание пятерых ребят-колясочников, которые выпускались из детского дома и которых мы как раз вели, и нам было страшно, что они сейчас вот попадут в дом престарелых. Вся программа строится на трех столпах: обучение, проживание, труд. То есть ребята живут в адаптированном пространстве временно, то есть мы подписываем с ним договор на 3-4 года, за это время прорабатывается индивидуальная траектория каждого из наших студентов, как мы их называем. Они обязательно работают, для этого у нас есть собственная типография, собственное кафе, в котором барменами выступают ребята-колясочники. Это, кстати, впервые в России у нас есть барная стойка специальная для ребят, их обучал лучший сомелье Поволжья, и они готовят очень классные там безалкогольные коктейли. И обязательно образование. Это окончание 10-11 класса, то, что им было недоступно в рамках детского дома, и поступление либо в высшее учебное заведение, либо в колледж в какой-либо. По итогам 4 лет ребята выходят в самостоятельную жизнь. Вот в этом году у нас уже был первый выпуск. Еще один проект «Дом Вероники» появился чуть позже, в 2017 году. Он предполагает проживание ребят с более тяжелой формой инвалидности, которые вряд ли когда-то смогут жить самостоятельно, но также хотят жить полной жизнью, быть полезными обществу и прочее. Его мы открыли 21 июня 2017 года. В этом проекте живут 13 ребят. с тяжелой формой инвалидности. Также они обучаются, также они работают. Для их трудоустройства был построен хостел, в котором мы принимаем людей с инвалидностью, гостей города, и они являются обслуживающим персоналом, администраторами, которые заселяют гостей и делают их пребывание комфортными. Кстати, на чемпионате мира по футболу 2016 года мы принимали гостей из 9 стран. Они жили в нашем хостеле, и, в общем, иностранцы были в легком культурном шоке. Они сказали, что если в этой стране, в сервисе работают молодые ребята с инвалидностью, это значит глубоко развитая и очень душевная страна.
А сколько таких мест в этой стране, где в сервисе работают?
Ну, на самом деле их не очень много, но мы же должны с чего-то начинать и как-то показывать, и людей настраивать, потому что мы много говорим про то, что инвалиды должны быть везде, что должна быть там доступная среда. Но доступная среда — это же не пандусы и не дверные проемы. Это люди, которые живут среди нас. И понимание того, что они такие же, и что они точно так же хотят жить полной, насыщенной жизнью, так же работать, так же учиться. Поэтому вот, мне кажется, такие проекты необходимы. Ну, на данный момент их не очень много, но я уверена, что в перспективе их будет гораздо больше.
И «Новые берега».
Да, «Новые берега» — это наша мечта. На самом деле, пока даже для меня она кажется какой-то очень далекой. Вот. Это целое поселение. Сейчас ведется строительство, значит, предполагается целый коттеджный поселок на 80 человек с разной формой инвалидности людей, административные здания, рабочие площадки для ребят, инфраструктура. То есть наша задача — создать идеальную доступную среду вот в рамках такого поселения, апробация инновационных рабочих мест для людей с инвалидностью. Также нас сейчас поддержал Дмитрий Анатольевич Медведев, Валентина Ивановна Матвиенко. Это будет некая такая пилотная площадка для апробации молодежных инклюзивных практик, для апробации новаций законодательных инициатив в сфере молодежных практик. Вот. Ну и важно, чтобы вот мы стали таким пилотом, который в дальнейшем мог бы помочь и другим регионам двигаться в этом направлении. На данный момент вот сейчас мы достраиваем два дома. В конце 2019 года мы уже заселим первых ребят. Ну и будем дальше все это доводить до конца.
Я бы хотел еще сказать, что в России действительно очень мало пока проектов сопровождаемого проживания инвалидов. Это большая проблема. Весь мир, цивилизованный, развитый мир, достаточно давно уже идет к этим формам поддержки людей с инвалидностью. Наша страна пока немножко отстает в этом плане. Большинство сейчас людей с тяжелой формой инвалидностью, либо с легким даже формой инвалидностью, находятся в специальных интернатах. Мы знаем, что это такое. За последние несколько лет появилось достаточно много репортажей журналистов известных про эту систему и немножко приоткрыли двери в эту систему, потому что то, как там сейчас все происходит, конечно, скажем так, оценки поддаются только с очень большим знаком минус. Это, чтобы просто представлять, это около 200-300 человек в одном учреждении, практически полностью лишенные какой-либо свободы передвижения, у них нет личных вещей, у них нет свободного пространства, они едят одну и ту же еду, они не могут даже толком гулять по территории, и можно долго про это говорить, да, у них нет своей одежды, да, ну и так далее. Причем многие из них при сопровождаемом проживании, при должном внимании, а желательно даже такое раннее сопровождение, да, если мы говорим про интернаты детские, их можно, этих людей, социализировать. Они могут стать полноценными членами общества. Кто-то, может быть, только при поддержке, а может быть, кто-то, как выпускники вот Марии Львовой Беловой, могут выходить в мир полноценными людьми, создавать семьи. Может быть, Мария расскажет уже подробнее про эти проекты. Я просто хотел сказать, что вот эта история, она только начинается в нашей стране, и таких проектов очень мало. И очень радостно, что церковь в этом участвует, и церковные именно проекты появляются в разных регионах, и то, что появилось в Пензе, это не единственный такой пример, когда церковь, потому что, в общем-то, Мария при поддержке церкви, как церковный человек это делает, не единственный пример вот таких проектов. Есть такое еще в Ленинградской области, в деревне Раздоле, там батюшка, отец Борис Ершов, сделал вместе с Петербургскими перспективами, это тоже такая одна из ведущих организаций по помощи инвалидам, сделал такой проект сопровождаемого проживания людей с инвалидностью, отдельный дом, там действительно все так предусмотрено, специальное сопровождение есть. И люди приезжают на экскурсии, знакомятся с этим опытом, потому что, к сожалению, такого очень мало в нашей стране. И вот это очень здорово, что Мария этим занимается.
А в Пензе это именно инициатива епархии была пензенской?
Епархия поддержала нас в этом вопросе, и на самом деле очень большое количество ресурсов, которые у нас появилось, появилось благодаря вот поддержке лично митрополита Серафима, который возглавляет нашу пензенскую епархию. То есть нам была выделена земля под строительство вот дома Вероники, типографию, которую он отдал, епархиальную, которую мы переоборудовали и добавили там своего наполнения какого-то, и ребят с инвалидностью выполняют епархиальные заказы. Это и поддержка, безусловно, молитвенная, то есть во всех там направлениях по работе с ребятами, духовно-нравственное такое просвещение, оно занимает большое очень количество времени.
И Мария еще руководитель направления по работе с инвалидами Пензенской епархии. Вот, то есть все проекты помощи инвалидам в епархии тоже под ее началом.
А кто еще вам помогает?
Знаете, когда мы только начали, было обидно, потому что практически никто не верил в то, что это вообще нормальная ситуация, что у нас что-то получится. Единственное, это было четкое понимание, что это в любом случае будет лучше, чем дом престарелых, да, но даже если у нас ничего не получится, ну, просто они будут жить в более лучших условиях. И когда мы начинали, действительно, вот только, наверное, Пензенская епархия нас поддержала. А потом, когда это начало набирать обороты, сейчас у нас уже есть поддержка полномочного представителя президента Приволжского федерального округа и Дмитрия Анатольевича Медведева, как я уже говорила, и Валентина Ивановна Матвиенко. Губернатор очень поддерживает нас в регионе. Ну и как-то вот административная хорошая поддержка, спонсорская есть, но хотелось бы больше, вот, потому что, к сожалению, не всегда те проблемные моменты, которые у нас есть, решаются, потому что мы не государственный проект, проект общественный, который требует постоянного финансового вложения.
Ну, кто вам помогает? Ну, вот скажите честно, люди простые, частные пожертвования, маленькие пожертвования, крупные спонсоры?
У нас нет крупных спонсоров, у нас есть частные пожертвования, которые регулярно нас поддерживают, и в основном это церковные люди, прихожане там тех храмов, которые мы посещаем, которые реально видят, что работа ведется, и жертвуют все, кто финансами, кто материалами, кто продуктами. Вот так всем миром, как говорится, с Божьей помощью мы и существуем.
И Мария Львова-Белова упорно не называет короткий номер, по которому можно также помочь благотворительным проектам. Скажите, вот короткий номер 3443, СМС равные и сумма пожертвований. Это куда можно деньги перевести, кому помочь?
Значит, это финансовое пожертвование, которое будет переведено, будет направлено на содержание дома Вероники, где находятся ребята с тяжелой формой инвалидности.
Еще раз скажите, пожалуйста.
Значит, номер 3443, СМС со словом «равные» и суммой пожертвования, ну, например, равные 300.
Угу. Давайте поговорим о том, что такое сопровождаемое проживание, почему это так важно.
Угу.
Потому что этот термин у нас несколько раз прозвучал, а как это на практике происходит и что это, главное, дает?
Сопровождаемое проживание как бы предполагает некая структура, которая позволяет ребятам после выпуска из детского дома или совершеннолетним ребятам, которые потеряли родителей по тем или иным причинам и остались без какой-либо поддержки, помочь с проживанием. То есть вот в нашем случае это проживание в адаптированном пространстве, где им максимально комфортно и удобно жить, да, кому-то самостоятельно, кому-то при определенной поддержке. Вот, у разных организаций по-разному происходит сопровождаемое проживание. Кто-то помогает ребятам трудоустраиваться, кто-то помогает ребятам с образованием, кто-то помогает ребятам с осуществлением их каких-то мечт творческих и вообще там реализации личностного там какого-то потенциала. Вот. Но в нашем случае, как я уже говорила, то есть это обязательно образование, трудоустройство и жизнь в собственном доме.
То есть это жизнь, скажем так, с поддержкой какого-то специалиста. Может быть, это социальный работник в большинстве случаев, либо волонтеры. И здесь формы есть и стационарные такие, как вот дом полноценный, где вот они живут, и это как бы их дом вот на всю жизнь. Либо это некие тренировочные квартиры, как некий такой переходный этап, да, как подготовка к какому-то другой форме проживания, когда, например, человек в интернате всю жизнь жил, а потом он для того, чтобы выйти в общество, готовится к этому, и специальный НКО, например, или государство, пока таких проектов очень мало, специально снимает квартиру, там постоянно живут несколько социальных работников, либо один, в зависимости от того, какая степень инвалидности, насколько нужна поддержка. Помогают там ходить в магазин, делать покупки, составлять бюджет. Ну, понимаете, в зависимости от того, какие ментальные нарушения, либо нарушения с опорно-двигательной и так далее. А уже вырабатывается конкретный план, как мы человека готовим к вот полноценной жизни. А дальше уже вот это в зависимости от того, какие есть возможности. К сожалению, таких домов полноценных, сопровождаемых проживанием вот на всю жизнь, очень мало. Очень мало. Но я надеюсь, сейчас государство об этом все больше и больше говорит, и благодаря как раз общественным организациям, церковь тоже в этом принимает участие. Как вы знаете, сейчас в Государственной Думе находится законопроект о распределенной опеке, который тоже, я надеюсь, будет одним из важных шагов на пути к установлению полноценной нормальной системы помощи инвалидам. И очень хорошо, если действительно получится эту систему интернатов как-то в разумных пределах деинституционализировать, как говорят. Да, вот это такой термин, который уже достаточно давно тоже известен и в западном мире, и происходит этот процесс деинституционализации. Он, конечно, должен быть разумный, потому что, конечно, мы понимаем, что не всех инвалидов со всеми осложнениями, нарушениями можно, они могут полноценно как бы существовать, да, вот жить в обществе без поддержки точно не получится, да, какая-то, наверное, часть интернатов, она останется все равно, но очень большое количество людей нуждаются в такой поддержке, и точно их можно из интернатов выводить и создавать для них нормальную жизнь, это точно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». У нас в гостях Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви, и Мария Львова-Белова, создатель и исполнительный директор общественно-церковных проектов для молодых людей с инвалидностью «Квартал Луи», «Дом Вероники», «Новые берега», а также член Общественной палаты Российской Федерации и руководитель направления помощи людям с инвалидностью Пензенской епархии. Вот у меня такой вопрос. Вот эти ваши три уже существующих проекта, я так понимаю, два из них прям существуют, а третий
в стадии реализации.
Они охватывают ребят с какой степенью инвалидности? Вообще в каком состоянии эти люди, о которых вы заботитесь? Разные, я вижу.
Изначально мы думали только про ребят с сохранным интеллектом. И в этом мы отличаемся от других домов сопровождаемого проживания, потому что сейчас более пристальное внимание как раз к ребятам с ментальной инвалидностью, умственно отсталых. Вот. В нашем же случае мы понимали, что как раз ребята интеллектуально сохранные находятся в гораздо сложной ситуации, потому что когда ты понимаешь, что с тобой происходит, это очень страшно. Вот. Но так жизнь распорядилась, что к нам попали ребята и с ментальной инвалидностью в том числе. Расскажу одну историю, когда мы строили дом Вероники, и вообще назвали мы этот проект в честь святой Вероники, которая подала плат Христу, когда он шел на крестные страдания. И мы считаем, что жизнь наших ребят, она тоже такая многострадальная, и мы можем хоть немножко их облегчить. И вот у нас уже было 9 участников проекта. Вообще изначально дом был рассчитан на 10 человек. Сейчас он у нас переполнен. В нем живут 13 ребят, оставшихся без попечения родителей. И вот осталось одно единственное место. Мы вместе с Ладыкой служили молебен «Закладка камня» у нас происходила. И приехал директор детского дома. И она говорит: «Маш, я тебя, пожалуйста, прошу, возьми нашу девочку одну». И она так просила, и я понимаю, что девочка вообще не наша, что она с глубокой умственной отсталостью, там у нее олигофрения и прочее, да, она на коляске, но она не формат. И она говорит: ну, пожалуйста, возьми. И тут я понимаю, что девочку зовут Вероника. И вот такие моменты, наверное, дают возможность оценить, что мы в правильном направлении движемся, и что вот она наш последний пазлик, вокруг которой и будет происходить вся жизнь в нашем домике. Так и случилось. Но надо отметить, что после 1,5 лет проживания в нашем домике девочка, которая говорила одно слово, сейчас говорит предложениями, с ней работают разные специалисты, она встает на ноги, и как мы смеемся, когда-нибудь она нам скажет: «До свидания, я пошла». Это, конечно, наша мечта. Вот, пусть пока там такая смешная, но кто знает.
Я бы хотел еще добавить, что в доме Вероники есть и несколько человек, даже с более тяжелыми, да, скажем так, нарушениями, чем даже Вероника. И меня просто, ну, так очень сильно затронула за живое вот эта история с девочкой, которая совсем не встает с кровати. Я не знаю, насколько можно, да, историю ее жизни как-то...
Можно, да.
Да, я, может быть, лучше вы, Мария, расскажете, потому что я, если честно, когда мы вот с журналистами «Коммерсанта» туда приехали, мы... Нам как-то вот несколько минут мы должны были приходить в себя после этой истории.
Вот. А, да, две девочки, которые приехали в дом Вероники, были лежачие. На протяжении нескольких лет они вообще как бы не встают с кровати. А, и я вообще часто, когда рассказывала про дом Вероники, говорила, что это такого некого даже хосписного типа. Я говорила, что да, мне, наверное, когда-нибудь придется хоронить моих ребят, но я не думала, что так скоро. А через полгода после открытия дома Вероники вот одна наша девочка умерла. Мы очень тяжело это переживали, но при этом за полгода она успела то, что не успела за всю свою там 19-летнюю жизнь. Она сделала собственную выставку художественных работ, очень красивую, которая сейчас вдохновляет многих людей. И когда она дописала последнюю картину, вот как бы нас увезли в больницу, в реанимации она умерла. У нас есть еще такая вторая девочка. Когда ей было полтора годика, она была абсолютно здорова, ее папа выкинул из окошка. И вся жизнь ее как бы вот, ну, пошла под откос, родители пили, ее забрали в детский дом, потом ее взяла приемная семья ради денег, и там довели до такой степени, что там ее привезли с последней степенью дистрофии, да, истощения. Вот. Но при этом человек, который никогда ни на что не жалуется, который настолько вот всегда улыбчивая, всегда позитивная, хотя она, кроме того, что шевелить там кистью немножко, она вот мышкой водит по клавиатуре, ну, мышкой водит и может там что-то писать, там что-то делать, то есть она не может сделать вообще ничего. Как она говорит, я даже лечь удобно не могу. Сейчас она пишет автобиографическую книгу, она уже закончена, сейчас мы приступили к иллюстрации этой книги. Это я буквально вчера ее прочитала. Я думала, что я так много в своей жизни уже видела и слышала, что мне сложно как-то так затронуть глубоко, но вот, несмотря на это, долго потом приходила в себя. Я думаю, что эта книга послужит очень многим людям для осознания того, что мы должны ценить каждый миг. И миг... То есть вот такие вещи, которые для нас, казалось бы, элементарные, что ты можешь выйти из комнаты куда-то, можешь дышать свежим воздухом тогда, когда ты хочешь. И то, чего, например, у нее нет, но при этом она все равно благодарит Бога за то, что у нее есть, и считает себя абсолютно счастливым человеком. Вот, поэтому сегодняшняя история, которая здесь рассказана, совершенно не секретная, и теперь я надеюсь, что многие читатели ее книги, ее такого плода жизни, потому что, когда мы ее брали в дом Вероники, она говорила, я больше всего боюсь, что я умру, и после меня ничего не останется. И как мы торопились и боялись, что у нас вот не получится это сделать, но, слава Богу, мы успели, а сейчас вот... Я надеюсь, что через там, месяц у нас будет презентация, и уже будет готовый продукт, который ну, для нее очень важен.
А что с этим мальчиком, который не хотел в дом престарелых и думал о самоубийстве?
Вот именно из-за него мы и построили дом Вероники, потому что мы не смогли забрать его в квартал Луи, потому что там ребята более самостоятельные, несмотря на то, что на колясках. А ему нужен был дополнительный уход. И постоянно Василий. В голове, да, Василий, да, наш замечательный, наш такое солнышко. Вот. И сейчас мы его взяли в дом Вероники, а он у нас прекрасно там живет, общается с гостями, очень такой активный, несмотря на то, что практически ничего не может делать сам, только управлять электрической коляской, то, которая была сделана под него конкретно.
Там электрическая коляска, просто какой-то космос, мне кажется, как корабль космический. Там, я когда смотрел на это, просто меня это поражало.
А вы там несколько раз были, да?
Нет, я, к сожалению, только один раз, но мы достаточно плотно, так, по-моему, там целый день или даже больше привели. Да, там, да.
А как у него настроение сейчас у Василия? За ним присматривает психолог или уже не надо?
У нас есть психологическое сопровождение постоянное, то есть мы этим занимаемся, у нас есть психолог, который работает с ребятами, потому что, ну, представьте себе, на одном пространстве разновозрастные ребята с разной формой инвалидности, они там не все из одного детского дома, не все друг друга знают. Это определенное проживание коммуны, которое требует усилий от каждого, в том числе от персонала, который с ним находится. Поэтому работа и мотивационная, и психологическая ведется с ребятами, ну, системно.
Может быть, можно еще раз сказать про короткий номер, если позволите, да, по поводу того, что как поддержать этот проект.
А вы вспомнили про космическую коляску Василия.
Да, да, и сразу же, да, вспомнили, что это много стоит, это всегда.
Говорите.
Я так понимаю, что там короткий номер 3443 у проекта, и слово «равные», пробел, там сумма, например, 300, да, это смс можно отправить с любого оператора, да?
Да, с любого оператора.
Вы в начале программы сказали, что можно представить себе, что чувствует человек, который интеллектуально сохранен, но при этом он инвалид. Я вот на самом деле не могу представить этого. Хотя там смотрела, как и все, фильмы «Скафандры бабочка», фильм «Сейчас дыши для меня» вышел, не знаю, хороший, плохой, пускай каждый сам решит для себя. в художественных произведениях это описано, но, мне кажется, представить это невозможно. Вот у меня папа парализовывал после инсульта. Я рядом с ним там несколько суток провела. Я не могла себе даже вообразить, что чувствует человек, который mm-hmm. понимает, что с ним происходит, но при этом не является хозяином своему телу.
Mm-hmm.
А, видимо, во многом это действительно страшнее, чем когда человек не сохранен интеллектуально. Mm-hmm. И тут, наверное, психологическая работа особенно важна. Вы, или нет? Что здесь самое главное? Вы просто сказали про психолога.
Ну, он находится рядом, при этом мы, это не ключевая, mm-hmm. не ключевая история в проекте. У нас есть также там священник, который находится рядом с ребятами и постоянно ведут с ними там mm-hmm. беседы, потому что очень часто возникает вопрос, а почему я? А почему со мной такое? А почему я у других там все нормально, а у меня вообще ничего нет, ни семьи, там, mm-hmm. ни любящих родителей, ни здоровья, ни перспектив, ничего. Почему так?
Mm-hmm.
И вот здесь очень важна как раз духовная поддержка. И, как мне кажется, те священники, которые находятся рядом с нашими ребятами, они дают им исчерпывающие ответы на их вопросы.
Mm-hmm. Mm-hmm. Я, на самом деле, когда начинала свой вопрос, я не про психологическую поддержку хотела спросить, а хотела спросить про отношение общества. Но вот пока задавала, думаю, про психологию и духовную поддержку тоже же важно поговорить. Я как раз вот «Дыши для меня» фильм, который я упоминала недавно, посмотрела. Кто не видел, он про попытку человека, парализованного после полиомиелита, переменить отношение общества к людям с ограниченными возможностями. Mm-hmm. И там речь идет о том, что просто доказать, что нужно как минимум на коляске выезжать из дома, уже огромный прорыв. Но общество настроено, понятно, на изоляцию.
Mm-hmm.
Mm-hmm. У меня вопрос, много ли изменилось с тех пор? Произошел ли этот прорыв?
Да, прорыв произошел. Я думаю, что это, наверное, одна из главных наших побед, mm-hmm. потому что сейчас Пенза и Пензенская область настолько адаптировалась к тому, что среди них есть ребята с инвалидностью. И когда мы только-только еще запустились, я всегда ловила на улице людей на колясках. Было крайне мало, но для меня это было всегда интересно там как-то пообщаться. И тут мы только открываемся, я прихожу в торговый центр, смотрю, что на втором этаже, несколько колясочников там перемещаются. Я думаю, так, пошла я знакомиться, смотрю, ребята молодые, но подхожу, а это мои. Вот, они настолько активно включились в жизнь, они были везде. Торговые центры, развлекательные какие-то центры, магазины. И было впечатление, что их не пять, а что их очень много. И сейчас вообще это такое именно нарицательное, что если кто-то видит где-то человека на коляске, говорит, о, кварталы. Это, с одной стороны, смешно, с другой стороны, здорово, потому что вот эти инфоповоды постоянные, которые вокруг проекта происходят, их всех знают в лицо, с ними там все общаются и контактируют, потому что у нас там один парень, выпускник, он ездит за рулем собственной машины, одна девочка у нас гоняет на байке.
Гоняет?
Да, гоняет специальный трехколесный, мотоцикл. Я была категорически против, но она втихаря все равно его купила и даже прокатила полпреда, чем привела в шок его охрану, потому что они были не готовы к тому, что его куда-то увезут, она его просто посадила и там по своему маршруту куда-то угнала. Вот, чем стала очень знаменита в регионе. Вот, одна наша девочка играет на сцене драматического театра в главной роли одного из спектаклей. Мы стали первыми студентами-очниками университета, колясочниками. То есть раньше такой практики вообще не было. Когда я пришла к директору университета, говорю, а мы к вам поступаем. Он говорит, а я не знаю, что с вами делать. Я говорю, а мы ничего не знаем. Мы придем и будем здесь думать. И первое время нашего Ивана, студента, простите, в туалет возил декан, потому что никто не знал, что с ним делать, и ничего не было приспособлено. Но прошло 2 года, сейчас у нас уже учатся там 2 наших ребят, все адаптировали, все там как-то счет? Перепланировали. Государственный.
Угу.
Но понимаете, что человек приходит и начинает все под него меняться. Мы можем сколько угодно говорить, давайте все перестраивать, но пока директор магазина не будет понимать, что ему важно, чтобы среди его клиентов были ребята на колясках, он не будет ничего делать для этого. Когда, там, например, какая-то частная клиника не будет понимать, что ему важно, чтобы его больные могли попасть к нему, то есть он начинает переделывать свою среду. Также и с образовательной сферой, также и с какими-то рабочими местами, но с этим чуть сложнее пока.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер». на радио «Вера».